Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что мы уже Твои дети. Мы дети Твои, как кровь от крови Твоей, как дух от духа Твоего, как плоть от плоти Твоей. И мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Дух Твой, Дух жизни, пребывает в каждом из нас лично. И мы верим, Отец, мы верим, что помазание Твоего Духа, Духа Божьего, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. И мы благодарны Тебе, Отец, за те великие способности и возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в Своем Духе. Это несравненно больше того, о чем мы просили, о чем помышляли. Это несравненно больше, чем каждый из нас может себе представить и понять. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то ограничивали Тебя, ставили сопротивление Твоему Духу и силе. Мы каемся во имя Иисуса и просим, помоги каждому из нас лично и Духом истины Своей настав каждого из нас на истину Твою. Дай направление нашим мыслям и словам. И помоги каждому из нас лично правильно понять и правильно принять. Помоги не уклониться ни направо, ни налево. И мы с благодарением принимаем, что прямо сейчас помазание Духа премудрости Божией, Духа откровения, да пребудет на ума каждого присутствующего и входящего во имя Иисуса. А я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы и приказываем прямо сейчас оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свою свободу. Отец, мы принимаем свою свободу от всякого проявления мудрости земной, душевной, бесовской. Мы принимаем, что мы свободны от смерти, свободны от проклятий, свободны от страха. Мы свободны. И мы благодарны Тебе, Отец, за то, что прямо сейчас Ты будешь направлять и вести каждого из нас Духом Твоим. И мы верим, мы соглашаемся, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезней, духа немощи, духа нищеты, да не будет во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы верим и ожидаем, что мы будем научены Тобой, Господом. И мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание и за это благословенное время, когда каждый из Твоих подданных будет познавать Бога, Его пути, Его мудрость и не останется прежним. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. На прошлой нашей встрече, она по счету была 29-я, мы с вами рассматривали тему разделения. И вы знаете, что в чем состоит удивительная вообще мудрость в отношении разделения? Мы всегда относились к разделениям с определенным презрением. И почему мы так относились? Мы не знали, что с ним делать и какова его причина. И на прошлой встрече мы с вами рассматривали, что основная причина разделений, она сокрыта в сущности человека. Какая сущность человека? Что человека постоянно тянет делать в отношении другого человека? Господствовать. Или контролировать. Или держать над ним власть. С одной стороны, это чувство можно рассматривать как что-то плохое. С другой стороны, вы сотворены этим чувством жить. Вы сотворены как господствующий дух. Как вы называете своего отца? Господь. А как вы думаете, каковы дети? Дети не рабы. Другое дело, что мудрость земная обратила это стремление господства не против тех, над кем мы должны господствовать, а против себе подобных. И вот здесь-то как раз все и началось. Мы с вами об этом говорили. Если вы посмотрите внимательно земное служение Иисуса, то вы можете заметить, Он никогда не пытался в ком-либо подавить это стремление господства. Другое дело, что Иисус, как Бог явленный во плоти, всегда в мудрости, через учение и наставление помогал людям увидеть вообще, куда его нужно направить. Он просто учил и наставлял. Людям надо служить, над ними не надо господствовать. Но он не пытался подавить это и свести на уровень раба, потому что он прекрасно понимал, что каждому человеку свойственно стремиться к господству. Просто нужно уточнить, в каком направлении господство. Если вас подавить это качество, стремление к господству, заглушить его полностью, то как вы будете господствовать над тем, от чего вы искуплены во имя Иисуса? Как вы будете заявлять о власти на этой земле над бесами, если вы не будете осознавать, что тот, кто в вас, Господь? Вы не будете осознавать Его, вы не будете Его чувствовать, когда вы угасите в себе это чувство. А когда соединяются вместе, Писание говорит, что соединяющиеся с Господом есть один Дух с Господом. Вы должны это понимать. Иисус это в своем земном служении всегда отображал. Я не говорю, что мы должны это культивировать, это чувство, и проявлять его в отношении людей. Нет. Это относится к проклятию. Если вы посмотрите, что господство человека над человеком озвучено Богом именно после греха, Он будет господствовать над тобой. Это после греха, а после искупления во Христе Иисусе нет ни мужского, ни женского. Равны. Есть на каждого возложена своя ответственность? Да. Есть ответственность, которая возлагается на мужчину в семье и на женщину в семье. Но теперь каждый из них является непосредственным инструментом и дитя Божье. И каждый будет отвечать перед Богом за свое. Бог, слава Богу, все привел в порядок. Хорошо. И я хочу отметить некоторые моменты вот в земном служении Иисуса, где Господь Иисус как раз выставлял вот эту золотую середину, истину. Мы не говорим о середине между неверием и верой. Нет, мы говорим о середине между верой и Словом Божьим. Ни в коем случае никогда не пытайтесь уравнивать веру и неверие. Уравните всегда Слово Божье с верой. Вот здесь должна быть золотая середина. И как раз то, как разбираться с разделениями или стремлением господствовать. Потому что именно стремление к господству всегда приводит к тому, что кто-то пытается показаться в чьих-то глазах выше, доминировать. Это в семьях проявляется, это проявляется на работах, это проявляется в разных уровнях. Так появляются самые разнообразные организации разного характера, которые пытаются в первую очередь отличаться от других и проявлять себя выше других. Хорошо, мы не будем на это обращать внимание. Мы в первую очередь обратим, как Иисус показал, верующим разбираться с разделением или стремлением, вот этим внутренним стремлением господствовать над другими людьми. Как это сделать? Иоанна 17 глава, начнем с 20 стиха. Я говорю, что мы долго о разделении говорить не будем, основные моменты отметим. Нам нужно увидеть дух, который помогает разбираться с разделением. Этот дух находится в вас, но вам нужно увидеть ход его мыслей. Ход его мыслей. И вот как Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 20 стих. Это молитва Иисуса к Его Отцу. «Не о них же только молю, но и о верующих Меня по слову их». Это уже больше говорится о язычниках. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе». Так и они да будут едино в нас. Заметили, на что Иисус делает ударение? Он не говорит о единстве вокруг какой-то деноминации или конфессии. Он говорит о единстве, которое достигается только в Отце, Сыне и Святом Духе. То есть здесь по-другому никак не получится. Если вы будете достигать единства в них, то вы никогда не будете смотреть на человека, как на того, над кем надо доминировать, потому что Бог находится в нем тоже. Вы будете рассматривать каждого человека как дитя Божие, отношение к которому будет говорить об отношении к Богу. Как вы можете говорить, что вы любите Бога, когда ваше отношение к людям далеко не соответствующее? Если вы любите Бога, то ваше отношение к людям должно быть соответствующее. Иначе любовь к Богу – это лишь просто слова. Поэтому здесь четко показано, как проявляется разбирательство с попытками над кем-то доминировать, что в свою очередь будет не давать места разделению. «Да будут они едино в нас. Да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, ты во мне, да будут совершенно воедино». Очень четко, ясно и понятно, как возможно единство. Следовательно, и разбирательство с разделениями. Когда человек пребывает в Духе Божьем, когда человек внимательный к тому, что происходит в его духе, его никогда не тянет на разделение или на доминирование. «Слушай меня, я тебе сказал!» Его никогда на это не тянет. Даже если он видит, что он прав в какой-то ситуации, он не будет стремиться доминировать, доказывая свою правоту. Откуда я это беру? Я беру из духа. Состояние духа отражено в том климате, который находился в Эдемском саду в период Эдемского сада и в период, когда Эдемский сад будет восстановлен. Об этом написано в книге пророка Исаия, 11 глава. Там раскрывается дух или атмосфера, которая будет восстановлена. И смотрите, как эта атмосфера звучит. «Тогда вол будет жить вместе с ягненком». И барс будет лежать вместе с козленком. Смотрите, никакой доминации. Никто ни над кем не доминирует. Никто никого не контролирует, не пытается съесть. Вот вам единство, в духе единства. И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе. И малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе. И лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над дорогой аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, и не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Вот это дух, который помогает разбираться с разделением. Всегда ищите то, что вас объединяет, а не то, что вас разделяет. Всегда стремитесь к миру при любом раскладе. Даже если вам хочется доказать свою правоту, если вы видите, что это будет обострять ситуацию, лучше остановитесь. Но, брат Олег, если я остановлюсь, они подумают, что они правы. Не обижайте детей, если вы взрослый. А если вы такой, как он, то все вопросы сами снимаются. Хорошо. Итак, как разобраться с проявлениями мудрости земной, о которой мы говорим, разделение? У верующих нужно разбираться не с проявлениями, а с тем, от кого и от чего они исходят. А это, конечно, мудрость земная. Я говорю сейчас с вами как с рожденными свыше. Если не убрать мудрость земную, то стремление к разделениям будет исходить не из вашего духа, а из вашего ума, потому что в вашем духе дух мира. А в вашем уме еще есть какие-то знания, какой-то опыт, порядок ценностей, который все-таки хочет доминировать над себе подобными. Я что, начальник или кто? Нет, есть субординация, но господство, которое будет начальником над подчиненным, с унижениями, это уже совсем другое проявление. Хорошо, поэтому мы с вами рассмотрели разделение, или такое проявление, как разделение. У неверующих это другой вопрос. У неверующих нужно сначала рождение свыше, а потом следующие этапы. Поэтому мы говорили о верующих. Рожденные свыше, у них может попытка или стремление к разделению выходить только из содержимого ума, так как Дух наполнен Божьим присутствием, а Божье присутствие всегда ведет только к единству, как мы с вами читали и видели из Писания. Следующее распространенное проявление душевной слепоты, о которой мы с вами начали говорить среди верующих, это плотское мышление. Удивительная сама по себе тема. Поэтому будьте внимательны и при необходимости отметочки, чтобы потом покаяться при необходимости. Что такое плохое мышление? Вообще, чаще всего, говоря слово «плотское мышление», в основном почему-то, и я опять-таки задаю вопрос, почему большинству верующих кажется, что плотское мышление – это мышление у неверующего человека. И почему такой ход мыслей? Потому что ударение делается на слово «плотское». Хотя слово «плотское» в большей степени говорит о чем-то другом. Давайте я прочитаю вам из Писания, и я верю, что это во многом уже натолкнет вас на ход мысли, что такое плотское мышление в свете Писания. В свете Писания. Об этом пишет в первом послании к Коринфянам апостол Павел. 3 глава с 1 по 3 стих. Смотрите, он пишет верующим. И я не мог говорить с вами, братья, верующие, как с духовными, но как с плотскими. Он не обличает них, что они грешники и уже в ад идут. Он говорит, ребята, я не мог говорить вам, как с духовными, но как с плотскими. И дальше уже разворот идет. Как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, не по человеческому ли обычаю поступаете? То есть мы видим, что апостол Павел пишет к возрожденным свыше. Следовательно, плотской в свете Писания не говорит о том, что он неверующий или отделенный от Бога. Слово «плотской», используемое в Писании, чаще всего говорит о том, чем человек руководствуется в принятии решений. Слово «плотской» всегда делало ударение на органы чувств. Всегда в Писании. На органы чувств. Живущие по плоти. Богу угодить не может. Ударение на органы чувств. Помышления плотские. Суть смерти. Ударение на органы чувств. Другое дело, что, конечно, апостол Павел не будет расписывать органы чувств. Это для нас уже идет более расширенное понимание, что слово «плотское» делает ударение не на материю, не на эту ткань, а на органы чувств. Поэтому слово «плотское», используемое в Писании, еще раз повторяю, чаще всего говорит о том, чем человек руководствуется в принятии решения. То есть плотской человек, независимо от того, какой он возраст по плоти и сколько он лет Господи, в принятии своих решений руководствуется органами чувств. Именно по этой причине, будьте сейчас внимательны, это во многом поможет вам сориентироваться, именно по этой причине апостол Павел в отношении плотского использует такой термин, и это с любовью, младенец. Я тоже использую этот термин. Я люблю этот термин. Он такой любящий. Если вы скажете верующему, плотской, он на вас обидится. А если вы скажете, ну, ты же еще учишься, младенец. Ну да, и конечно, я еще учусь. И все нормально. И вы в мире. И у вас никто не забрал борщ, который вам только что насыпали. Все нормально. Будьте мудрыми, будьте дипломатичными в общении с детьми Божьими. Ну, чтобы они не обиделись. Поэтому лучше используйте такие мягкие, любящие термины. Вот апостол Павел, он с любовью говорит, младенцы. Просто младенцы. И это самое точное слово, которое здесь возможно использовать, как он пишет. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Хорошее слово. Вы знаете, когда апостол Павел использует слово «младенцы», он ни в коем случае не делает ударение на то, сколько лет ихнему телу. Слово «младенцы» опять-таки делает ударение на то, чем они руководствуются, но не на возраст тела. Эта мудрость земная, она исказила немножко представление, и верующие, используя этот термин, тоже начинают думать именно искаженно. Заметьте, как среди в основном людей определяется зрелость человека? Физиологией, физиологически, способностью воспроизводить себе подобных. Если он может воспроизводить себе подобных, он зрелый. А в Писании зрелость определяется совсем другим. Не физиологическими способностями тела, а духовными и душевными. Я вам сейчас выдам кое-какую тайну. Опять-таки, это не для того, чтобы вы кого-то начали обвинять, оценивать. Лучше цените, но не оценивайте. Будьте внимательны, чтобы вы понимали, что духовная зрелость человека не определяется количеством лет церкви. Никогда. Никогда не берите это за основу. Вы можете попасть в неприятность. Количество или зрелость человека, верующего человека, не определяется количеством лет церкви. Не определяется количеством совершаемых им служений. Это тоже не показатель. Не определяется количеством запомненных стихов из Писания. Абсолютно не показатель. Не определяется количеством полученных духовных образований. Не определяется уровнем знания Писания. И не определяется уровень занимаемого служения. Это все не является показателем зрелости. Хотя чаще всего среди верующих именно это является показателем зрелости. А этим вообще никогда не является показателем зрелости. В свете Писания показателем зрелости всегда является способность человека носить бремена других. Именно это всегда было показателем зрелости. И зрелый никогда не говорит, что он носит чьи-то бремена. Он это делает. Он просто это делает. Я могу прочитать слова зрелого человека. Зрелого. Я не буду сейчас разворачивать дальше эту тему, но я прочитаю ему просто слова зрелого человека. Иоанна, 17 глава, 12 стих. Он говорит так. «Тех, которых ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб». Это слова зрелого человека. Иисус никогда не рвал на себе рубашку, доказывая ученикам, что Он терпит их. Да, Он говорил «доколе». Но с другой стороны, он делал это каждый день. Заботился о них, берег их. Он делал это каждый день. Это зрелый человек. Хорошо, мы не будем делать на это ударение, так как у нас сейчас не тема, связанная со зрелостью человека. У нас тема больше сейчас ударение на плотское мышление или младенца. Особенность каждого младенца состоит в том, что он полностью доверяет своим чувствам. Тому, что они ему говорят. Для него то, что говорят его чувства, звучит намного громче слов его родителей. Вам это знакомо, особенно у тех, у кого есть дети. То есть, они видят, что то, что они чувствуют, ближе. То есть, в ихнем уме, послушайте внимательно, в ихнем уме информация, которая исходит от чувств, ближе и понятнее. Так как органы чувств представляют им информацию именно так, как она им понятна. Им понятно, что им говорят их чувства. Но когда родители начинают с ними разговаривать, то чаще всего родители разговаривают с ними, исходя из своего уровня понимания. Брат Олег, но я вот смотрел, как моя жена разговаривает с ребенком. Сюси, сюси. Это что, исходя из уровня ее понимания? Не обижая вашей жены, но вполне возможно. Вполне возможно. Я могу вам тоже выдать один эксперимент, который вы можете провести. Или понаблюдать, просто понаблюдать. Я люблю делиться этим экспериментом. Но опять-таки я делюсь с вами не для того, чтобы вы кого-то упрекали, а для того, чтобы вы просто были наблюдательны, а потом проявляли милость к людям. В чем этот эксперимент состоит? В Слушайте внимательно. Если вы посадите перед собой детей, допустим, годик, им всем годик, и будете задавать им вопрос, вначале зададите вопрос для примерно мышления там, 10-летних. Они будут так серьезно на вас смотреть. Потом зададите вопрос для мышления 20-летних. Они вообще насторожатся. Но если зададите вопрос на уровне где-то 30-летних, они просто могут заплакать. Почему? Потому что в их уме ничего не дает им способность принять или ответить. Но если вы зададите им вопрос на их уровне, и может быть даже чуть-чуть ниже, они будут радоваться, они подпрыгнут, они будут плясать вместе с вами, потому что они знают ответ. А сколько у тебя пальчиков на ручке? Ура! Все. Он может показать, понимаете, у него есть ответ. Ему не нужно думать, ему нужно просто поднять руку. Он радуется. А теперь давайте вот это все преломим на взаимоотношениях в людях. Я хочу, чтобы кое-что видели. У девушки, семья, молодая семья, мужчина, женщина. Женщине, допустим, 30 лет по плоти. У нее ребенок, ребенку годик. Она сюсю, пусю, в общем, разговаривает на ихнем языке. Ребенок не задает вопросов. Он еще маленький, он еще не может разговаривать. Вот ему 2 годика, 3 годика, он уже начинает разговаривать. 3 годика разговаривает уже что-то. Мама радуется, наслаждается, обнимает ребенка. Вот уже ему 5 лет. Вопросов больше. Мама уже не так радуется. Помните предыдущую историю? Вот ему 6 лет, и вдруг вопросы начинают быть серьезными, и мама начинает нервничать и рваться. Скажите, мой, какой возраст мамы? 6. А вы думали, как это происходит? Зрелость никогда не определялась количеством лет по телу, а способностью носить бремена других. Если она может выдерживать только 5-летнего, а 6-летнего она уже не выдерживает, это говорит о том, что он уже перешел ее возраст. Это очень серьезно. Во всяком случае, это серьезно, чтобы вы понимали, с кем вы имеете дело, и не ставили сложных вопросов. Это всегда радует. Знаете, это всегда радует. Дети есть дети. Поэтому несложно догадаться, у кого какой уровень зрелости. И это во многом поможет вам дипломатически поступать с людьми. Потому что если к вам придет мужчина, и вы сразу начнете задавать очень глубокие вопросы, вы можете конфликт иметь. Но если вы зададите ему вопросы его уровня чуть пониже, он станет для вас самым большим другом. Хорошо. Приобретайте людей. Не мудрствуйте перед ними. Зашел ребенок в 50 лет, поговори с ним на его языке. Приобрел. Хорошо. И дальше поможешь ему возрастать. Будьте мудрыми. Хорошо. Я просто поделился с вами с некоторыми вещами, потому что я знаю, что вы служите людям, служите Господу, и вам очень важно понимать, что мы не преследуем цели кому-то там высветить, что он ничего не знает. Нет, мы хотим их приобрести и помочь им что-то узнать. Поэтому у нас нет цели кому-то доказывать, ты ничего не знаешь, ты ничего не понимаешь. Не делайте этого никогда. Наоборот, помогите ему узнать. А для этого вам вначале с ним нужно подружиться. А подружиться, вы можете только одним способом, ставя перед ним задачи его уровня. Да что мне ему, что ли, машинку купить? Возможно, и придется машинку, маленькую машинку купить. Хорошо. Поэтому мы с вами рассматриваем эти очень важные моменты. У духовного младенца то, что ему говорят его органы чувств, звучит более убедительно, чем ему говорит Бог в записанной клятве. То есть Слово Божье, допустим, Слово Божье говорит: «Я Господь, целитель твой». И младенец тут же добавит: «Да, конечно, но вы видите, что не все исцеляются». Вы видите, что не все исцеляются. И я видел, что не все исцелились. То есть вы понимаете, что его органы чувств они представляют ему то, что он видит, факт, как истину. В этом есть одно из проявлений плотского мышления. Плотское мышление представляет факт как истину. Как истину. Но это же только факт. Да. И он неоспоримый. Ну, младенцы. Приведу вам такой пример. Сегодня будет много примеров. Как-то ко мне подошла одна сестра лет 40. Это серьезно, у нее при том двое детей и довольно-таки взрослых. В церковь она тоже уже давно ходит, причем в разные. Ну, есть, так бывает. И она пришла и с таким серьезным видом, серьезным, в полном смысле, не то, что там как шутка, а вот серьезно. Она говорит: брат Олег, я вижу, что Писание не совсем истинно отображает события, происходящие в жизни Иисуса. И я так смотрю, говорю: а из чего вы взяли? И она также серьезно продолжает говорить: я вот смотрела фильм «Иисус из Назарета», и там все по-другому. Меня озадачил, конечно, такой ответ. Я говорю: сестра, это же не документальный. Она посмотрела на меня так и ушла. И я в размышлении был. Я думаю, как она с детьми справляется? То есть у этого ребенка еще два ребенка. Вы представляете, чему может научить ребенок детей? Чтобы вы просто понимали, как это иногда выглядит. По плоти взрослый человек. Двое детей взрослых. И ходит в церковь давно. Но такая ситуация. Для меня, конечно, это был урок. Но потом, читая Писание, я больше понимал, с кем имел дело Иисус. Это было удивительно. И я думал: ну, Иисус, как ты еще с ними разговаривал? Потому что разговаривал-то он сам с собой фактически. Не, он разговаривал с нами верой. Он простирался за крест. Он разговаривал с теми, кто будут жить за крестом. Потому что со всеми остальными разговаривать просто не о чем. Ну не о чем. Хорошо, давайте мы рассмотрим одну из этих историй. Потому что ученики Иисуса в период своего ученичества, у них у всех было плоское мышление. И вам важно увидеть это плоское мышление. Давайте возьмем один из примеров, очень яркий пример, Луки 8 глава, 22 стих. Там написано, что один из дней вошел с учениками своими Иисус в лодку и сказал им: переправимся на ту сторону озера. Как-то я готовился к одной из тем, называется «Вера говорит», и я этот как раз стих рассматривал как один из примеров. И вдруг Дух Божий оживил мне вот эту как раз слова: переправимся на ту сторону озера. Дух Божий оживил и дал мне ясное понимание, почему Иисус сказал эти слова. Вдруг взял и сказал. Он сказал эти слова, потому что погода говорила о том, что будет шторм. Говорила о том, что ни в коем случае нельзя выходить в море. Иисус не просто сказал, потому что была благоприятная погода, все складывалось хорошо, ветер попутный. Нет, Иисус сказал, потому что все как раз говорило о том, что шансов переправиться никаких. Потому Он сказал то, что брало власть над погодой. Он сказал то, что он ожидал получить. Он не руководствовался тем, что он видел. Он руководствовался тем, что он знал по слову Бога. Хорошо, пошлите дальше. И отправились. Во время плавания их он заснул. Это не безразличие, это своего рода тоже шаг веры в отношении того, что он сказал. Написано: на озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами. и они были в опасности. Как раз из следующих стихов видно, как поступает мышление, которое руководствуется органами чувств или плотское мышление. И подойдя, ученики разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем». Сейчас будьте внимательны. Что мы видим из действий учеников? Они позволили буре через органы чувств разговаривать с ними убедительнее, чем это сделал Иисус. Что сделал Иисус? Сказал: «Переправимся». А что сказала буря? «Помрете». Чувства говорили, органы чувств. Я хочу, чтобы вы понимали, что у них плоское мышление. Плоское мышление. Плоское мышление громче слышит то, что приходит через органы чувств. Оно четко принимает информацию, но от органов чувств. Поэтому буря говорила, они это переживали. Говорила им громче, чем слова «переправимся». А теперь читаем, как нужно действовать и как действует духовно зрелый человек. Он встал, запретил ветру и волнению, и перестала, и сделалась тишина. То есть Господь Иисус, сделав это, не усомнился ни в коем случае в том, что Он сказал. Он сделал это, потому что Он не хотел смотреть, как прямо сейчас у Его на глазах эта лодка пойдет на дно со всеми учениками. Потому что это фактически уже была братская могила. Ихние слова «погибаем» осталось буквально немножко, чтобы они погибли. И смотрите, что Иисус дальше сказал ученикам. Тогда Он сказал: «Где вера ваша?» Другими словами, им было доступно, как и Ему, разобраться с морем, разобраться со штормом. Но им говорило море, а не они морю. Им говорило больше то, что происходило снаружи, чем то, что сказал Сын Божий. Вы понимаете, что плотское мышление фокусирует все свое внимание на проблему, а не на решение. О, Голиаф высокий, мужик, 2,30 или сколько там. И Саул, и вся армия стоит и смотрит на этого баскетболиста. Думает: нет, сражаться невозможно. Плотское мышление. Вы теперь понимаете, на что оно фокусирует свое внимание. А духовное мышление, оно направляет все внимание на ответ, а не на проблему. Общаясь с некоторыми людьми, мы наверняка замечали, когда с ними общаешься, им что ни скажешь, они видят проблему. О, какая прекрасная погода. Но она не всегда такая. Слава Богу за благословенную жизнь. Не привыкайте. Что вы не скажете, сразу что-то вот, знаете, да и скажет. Вы знаете, они это делают не специально, не обижайтесь на них. Они это делают не специально, они просто по-другому не умеют думать. Я знаю таких людей, я на них никогда не обижаюсь. Я просто никогда не реагирую на их комментарии, если это не касается меня. О, мы живем в такое благословенное время. Но готовьтесь к скорбям. Ну кто тебя за язык тянул? Они это делают непроизвольно. Они даже сами иногда не осознают, что они делают. Это в их уме. Мудрость земная, душевная, бесовская. С христианской терминологией. Хорошо. Я верю, что вы тоже с такими людьми сталкиваетесь, потому мудро на них не реагируйте. Не спорьте с ними. Не надо им доказывать. Не надо. Они в этом не виноваты. Это необновленный ум дает о себе знать. Теперь, во всяком случае, вы знаете, кто рядышком с вами находится. И вы теперь будете знать, как правильно строить с этим человеком разговор. И чтобы его не провоцировать, как Писание говорит, что если рядышком с тобой находится человек, который не ест мясо для Господа, то расскажи, кому можно отдать. Нет, в смысле, ну, не кушай с ним. Просто не кушай. Не поднимай тему мяса. Ты же знаешь, что его зацепит. Но не поднимай тему мяса. Сядь с ним, покушай салат, прославь Господа. Домой пришел, наелся. И друг остался и сытый. Не спорьте о днях, если вас провоцируют спорить. Будьте зрелыми. Это так просто. Это так просто. Но что-то тянет поконфликтовать. Сбодриться немножко. Ух, я ему сейчас докажу. Зачем? Брат Олег, ко мне как-то пришли эти свидетели. И я их запустил. Эмпорт Духа Святого. Я их так прижал. Я скажу, и какой конечный, что? Они ушли. Это что, победа? Это не победа. Это все равно, что как праздновать День Победы. Одни перебивали других. Подождите, кто победил, когда человек убивает человека? Чью победу это правит на самом деле? Сатаны. Столько миллионов людей мертвых. Чья победа? Вот так верующие иногда хвалятся победой над человеком. Хвалящийся, хвались Господом. И хвалитесь тем, сколько людей вы приобрели для Господа, а не с каким вы доказали, что они нерожденные свыше. Хорошо, я просто даю вам определенные наставления, что вы тоже не выглядели младенцем, потому что так можно в младенчестве очень долго задержаться. Никогда не надо кому-то что-то доказывать. Хорошо, давайте я приведу еще один такой пример, тоже очень важный пример, хотя я уже приводил его как-то в теме «Наполненные верой слова». Но это важный пример и в этой теме, так как он раскрывает плотское мышление или младенческое мышление. Это вне осуждения, не обвинения сказано, просто чтобы видели, что переживают младенцы. Мне жалко младенцев. Мне особенно жалко младенцев тогда, когда они попадают в какие-то сложные ситуации. Младенцу выйти из сложной ситуации намного сложнее, чем вы даже себе представляете. Фактически, младенцу, чтобы выйти из какой-то сложной ситуации, его нужно закрывать специальные реп-центры для младенцев. То есть какое-то время держать ему со скотчем и просто никуда не выпускать. Так можно еще сохранить. И, кстати, я слышал, в Африке есть такая церковь, я не знаю, как она называется, но я слышал, она такая есть и она практикует, где человек после покаяния, его на 4 месяца забирают из дома. То есть на 4 месяца его просто забирают. Там решают как-то эти вопросы. И 4 месяца его просто фаршируют Словом Божьим. Через 4 месяца, конечно, это возвращается уже боец. И я понимаю, насколько это важно действительно. Потому что каждый из нас очень медленно проходит этапы созревания. И это больше не этапы созревания. А дальше, по ходу, вы поймете, на что это выглядит. Хорошо, давайте я возьму этот пример. Этот пример произошел у меня в церкви, где я пастор. Ко мне в офис пришла одна сестра. Она села передо мной и просто сидит и плачет. И по ходу начинает мне рассказывать о той проблеме или о тех проблемах, с которыми она столкнулась. Эти проблемы связаны больше с бизнесом. Но вот как она это рассказывала. Я не буду давать все слова, которые она рассказывала, но всякий раз, когда она рассказывала, она говорит такие слова. Я увидела, я видела, я слышала, я чувствовала. То есть каждый раз в своем рассказе непроизвольно она показывала причины всего происходящего в ее жизни. Другое дело, она этого не слышала. Я видела. Я чувствовала, я понимаю, я думала, но я не могла придумать, я не знала, и у меня депрессия. И вот это она сидит из-за пустого порожня, знаете, вот так. Где-то час она рассказывала, а все время я пил чай. В этом случае я пил чай. Чтобы ее сильно не отвлекать, я все равно ее не слушал. Я слушал Дух Святой. Я слушал, что Дух Божий даст мне в ответ этой сестре, потому что ей действительно нужна была помощь. И вот что Дух Божий сказал мне во время того, как она все эти рассказывала мне истории. перераспределите нагрузку с ума на силу духа веры. То есть я принял от Духа Божьего то, что нужно сделать. И спросил у нее сразу, когда это, я сразу взял, записал себе и спросил: сестра, а что вы делаете с верой в этой ситуации? Ответ очень стандартный и привычный. Я молюсь. Я молюсь. С другой стороны, из ее рассказа я вижу, и я молюсь, это две удивительные, несопоставляемые между собой дисциплины. Потому что вера никак не связана с тем, что ты видишь. Она связана с тем, что написано. А она говорит: я вижу, я чувствую, я думаю. И я в депрессии. А что ты делаешь? Молюсь. Чтобы вы просто понимали, это младенец. Чтобы вы понимали, потому что вы тоже общаетесь с людьми, и вы сами понимаете, в какой иногда ситуации бывает. Если с вами начинают общаться и начинают говорить: я вижу, я чувствую, все. Планку требований намного ниже планки милости. Милость поднимите под небеса, а планку требований и потом разговаривайте. Вы увидите, такая любовь из вас польется. Вы такой любящий будете. И знаете, что они скажут вам в конце? Хоть один меня понял. Вы будете приобретать людей. Я тоже учился так, потому что всякий раз, когда ко мне кто-то когда-то приходил, это давно было. И я сразу... Но я еще тогда не был пастором. Это как пастор, я сейчас имею право строить. А тогда я не имел права строить. Хорошо, давайте будем дальше вот эту историю. Здесь очень есть важный момент. Потому что здесь яркое проявление плоского мышления. Так вот, когда Дух Божий мне сказал, я спросил у нее, а дальше... Она стала продолжать мне рассказывать эту историю, только я уже слушал Дух Божий, который давал мне учение. И вот что сказал мне Дух Божий дальше. Она думает, как решить проблему, но она не знает, что именно то, что у нее в уме, и создало, и допустило эту проблему. Вопрос. Чем она думает? Проблемой. Именно так она закрепляет и формирует основание для следующей проблемы. Это, знаете, как из огня да в полымя. Ее рабское мышление или необновленный ум держало ее в рабстве тех проблем, в которые она зашла. И Дух дальше продолжил. Заметьте, чему я учил своих детей. Слабый пусть говорит, и я силен. Заметь, я не сказал, пусть слабый сидит и думает. Вот если бы у меня были силы. Вот если бы. Просто сидя и думая, вот если бы. Так не приходит сила. Так не приходят изменения. Так не совершается господство над немощами и болезнями. Так приходит поражение. Человек, думая над решениями определенной проблемы, возлагает на свой ум нагрузку, которое становится давлением на его душу. Но все виды давления по своей сути духовные, их источник в сфере духа и тела и душа, не могут их решать. Бог дал силу духа, чтобы именно на нее легла вся нагрузка, и она способна решать. Как написано, надейся на Господа всем духом твоим и не полагайся на разум твой. Мы видим, что эта женщина позволила своим органам чувств давать направление своему мышлению. Поэтому она была в проблеме. Это не была шутка, это была серьезная проблема. Но она всю нагрузку, которую передавали органы чувств, информацию, давление людей, банков, людей, расписки, она взвалила на свою голову. И ее ум не выдерживал, не видел выхода. И это привело ее в состояние депрессии. Именно вот это рабское мышление контролировало ее в рабстве. Рабское мышление. Конечно, это было младенческое, плотское мышление. Когда я ей сказал, перераспредели нагрузку со своего ума на свой дух, на веру посредством Слова Божьего, ее как осенило. Но я знаю, что спустя какое-то время она снова позволила, когда она второй раз уже, конечно, не пришла, она снова позволила вот этому младенческому мышлению или плотскому мышлению контролировать себя, и у нее проблемы стали еще хуже. Она не позволила Слову Божьему выполнить то, для чего Бог послал его. Иисус сказал, что все возможно верующему. Бог никогда не планировал, чтобы ум человека нес духовные нагрузки и решал духовные вопросы. Он это делать не может. Но мудрость земная, именно она пытается духовные проблемы взвалить на вас, чтобы вы сидели и думали, как решить свой финансовый вопрос. Подождите, финансовая проблема – это духовная проблема? Духовная. Зачем вы решаете ее, думая? Писание учит нас, Иисус не раз учил о том, как выходить из финансовых проблем. И все через семя начинает быть. Нет, верующие опять сидят и думают. Сидят и думают, где устроиться на работу. Сидят и думают, где. Хорошо, я не буду сильно группировать на это внимание. Это все плотское мышление. Не в обвинении, а младенчество. Это не в обвинении плоское мышление. Это младенчество. Это просто уровень, чтобы вы понимали. Если вдруг вы продолжаете так сами думать, это не в обвинении вам. Это чтобы вы понимали, что уровень вашего мышления, он еще младенческий. Это говорит о том, что вам нужно серьезно поработать над зрелостью. Над зрелостью, которая достигается обновлением ума и практикой. Обновлением ума и практикой, ежедневной практикой. Не периодической практикой, а ежедневной практикой, постоянной практикой. В Библии есть история, из которой также очевидно младенчество и плотское мышление верующих, именно верующих. Возьму эту прекрасную историю, Матфея 17 глава, с 1 по 3 стих. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую, и преобразился перед ними, и просияло его лицо, как солнце. Одежды его сделались белыми, как свет, и вот явились им Моисей и Илия». С ним беседующий. А сейчас будьте внимательны, и вы увидите из слов учеников Господа, на что фокусирует внимание мудрость земная в умах младенцев. При всем, то, что они видели, Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь! Если хочешь, сделаем себе три кущи». Скажите, хорошо было кому? Духу или телу? В Божьем присутствии что испытывает тело? Блаженство, мир, приходит какой-то покой. Главное не храпеть. Брат Олег, вы так хорошо проповедуете. Вы никогда громко не кричите. Я стараюсь. Ученики Иисуса, они плоское мышление еще имели. И ихнему телу так было хорошо. Я хочу, чтобы вы поняли, где именно, в чем проявлялось плотское мышление. Они говорят Иисусу: давай сделаем кущи и останемся здесь. Какая разница, что там ученики внизу? И люди нуждаются в спасителе. У нас своя организация. Нам хорошо здесь. Понимаете, что такое плотское мышление? Это монополия. Хорошо нам здесь. Давай мы здесь. И... Это знакомое, потому что есть такие вот, ну, есть такие дети, которые объединяются в определенные группы, и хорошо нам здесь. А что вы здесь делаете? Вы все равно это не поймете, проходите. Хорошо нам здесь. Все. Вот они что-то там варятся в своем. Хорошо. Вот главное, правильно относитесь к этому всему. Потому что ударение делается именно на переживания, на чувства. Кто-то я сегодня Бога не чувствую. Наверное, ты помылся просто. Не руководствуйтесь никогда чувствами. Никогда. Если вы будете руководствоваться чувствами, есть Божье присутствие или нет, то я вам могу точно сказать, есть тот, кто настолько вас на чувства присадит, что потом у вас появляется мысль, что Бог вас оставил. Живущий по плоти, Богу угодил. повредить не может. Ухватитесь за Слово Божие, вселюсь в них и буду ходить в них, и вам достаточно. Не оставлю и не покину тебя вовеки, вам достаточно. Если вы позволите своим чувствам говорить, есть с вами Бог или нет, то настанет день, когда вы будете уверены, что с вами Его нет. Выкиньте это из своей головы раз и навсегда. Написано, не оставлю и не покину. Точка. Просто не делайте глупостей, чтобы Он вас не оставил. Потому что Он этого не желает. То есть мы видим, что ученики Иисуса, они слушали что? Свое тело. Младенцы. Тело слушали. И если бы Бог не вмешался, они бы поставили кущи. Смотрите, что Бог Отец сказал. Когда они еще говорили сие, облако светлое осияло их, и все глаз из облака глаголющий. Все есть Сын Мой, в котором Мое благоволение. Его слушайте. Не тело слушайте, а Его слушайте. Иисус есть Слово Божие. Слово Божие. Его слушайте. Его слушайте. Не позвольте своим чувствам говорить. Я вас сейчас подвожу к этим очень важным пониманиям. Плоское мышление. Поверьте, это мышление, которое держит в рабстве проклятие. Плоское мышление. Да, младенческие, да, у верующих, в том-то и проблема. Другой случай, более распространенный случай, который происходит в жизни верующих, произошел тоже с одним верующим человеком, который я давно знал. И этот человек подошел и говорит: брат Олег, у меня к вам есть кое-что лично, нам нужно поговорить. И она мне рассказывает. Мне приснился сон в отношении такой-то сестры. И начинает рассказывать мне сон. Я говорю: стоп. Я говорю: что Бог говорит по этому поводу в Писании, делать по отношению к человеку? Ну, Бог говорит, что взять слово, противостать, разрушить все дела дьявола и молиться за этого человека. Я говорю: вот это и делайте. Вот это и делайте. Зачем вы слушаете сон? Практикуйте Слово Божие. Ну, вы не понимаете, вы даже не знаете, что я знаю. Знаете, как дети иногда скажут: о, я такое знаю. Я говорю: ну знаете себе, хорошо, но сделайте то, что Слово Божие. Не, вы меня не понимаете. Она обиделась и ушла. Потому что я не выслушал ее сон. Для нее сон звучит громче, чем записанное Слово Божие. Громче. Слышите? Громче. Она обиделась. Подобная история произошла, я слышал, читал эту историю, пастор один написал в интернете, такая статья была, пастор делился тем переживанием, которое он пережил, что в своей церкви он вышел за кафедру, и Дух Божий ему сказал, прямо когда он еще был за кафедрой: скажи людям сейчас, что у тебя есть три слова от сатаны. Пусть они придут на следующее служение. А это служение пусть заканчивают диаконы, ты уходи. Он ушел, сказал, как все, три слова от сатаны. На следующее служение пастор пришел, вышел к кафедре, встал и заплакал. Церковь была битком забита между рядами, а на том служении только на первых рядах. И Дух Божий ему сказал: они желают лучше услышать три слова сатаны, чем слово от Бога. Опять-таки, это не в обвинении сказано, это младенчество, слышите? Младенческое мышление, оно ищет сенсацию, чтобы что-то произвело. О, брат Олег, скажите, что-то такое, чтобы душу развело. Это все младенческое, простое младенческое мышление. Это не в осуждение, не обвинение. Это покамись еще растет. Покамись еще растет. Пока зрелость приходит. Как и эта сестра. Покамись она, ну, я не знаю, конечно, она уже в возрасте. Знаете, бывает иногда такая ситуация, слушайте внимательно, это вас 100%. Ну, я просто сталкиваюсь с этим чаще. Бываешь, придешь куда-то на служение, в какую-то церковь приедешь, и так смотришь на людей. Такие все зрелые, такие все. Братья такие, особенно на первых рядах. Это пока они вопрос не зададут тебе. И иногда я думаю, лучше бы они меня не спрашивали. Так может сидеть кто-то в первом ряду, такой взрелый, подойти. Ну, так серьезно иногда. как что-то спросят, они молодеют в моих глазах на лет 50. Дальше уже некуда просто. Я спрашиваю, он что, диакон? Да. Все, без титр, бегущая строка, без комментариев. Знаете, лучше бы он не спрашивал. Так бы он зрелым выглядел. Потому Писание говорит, миловидность. Поэтому зрелость определяется не количеством лет по плоти. Если вы видите, что человек 60 лет, это не значит, что он зрелый. Но вы можете просто подойти с ним, пообщаться, сразу определить уровень. И исходя из этого уровня, продолжать общаться с любовью, с милостью, не создавая провокаций. Будьте мудрыми, всегда мудрыми. И всегда ищите любви и того, что идет к миру, а не к конфликту. Конечно, я понимаю, что для этого нужно в голове иметь мудрость, в своей голове. Но вам придется к этому идти. Если вы хотите достигать людей, если вы хотите приобретать людей, вы не сможете их приобретать тем, что вы будете сверкать истинами. Есть время, когда мы сверкаем истиной, а есть время, когда нужно, как апостол Павел говорит, я пришел и не мог говорить с вами, как только об Иисусе распятом. Потому что не время было о чем-то другом говорить. Не время. Мы видим, такие же события происходили и в Галатии. Послание к Галатам апостол Павел пишет, что вы, начав духом, заканчиваете по плоти. Очень часто бывают такие ситуации, что люди начинают духом, потом переключаются на то, что им говорит плоть. В книге Иакова, 1 глава, 7 по 8 стих написано так. «Да не думает такой человек получить что-либо от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Вот почему младенец, будучи подвержен давлению, так часто имеет поражение. Чаще всего поражаются младенцы. Двоящиеся мысли – это также симптом плотского мышления. И вы знаете, что самое опасное в младенчестве? Это нежелание учиться и изменяться. То есть младенец, он еще раб плоти или органов чувств. В Галатах 1 глава, 4 глава, 1 стих написано, «И еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба». И по этой причине в его жизни все чаще и чаще происходят проблемы, и они происходят до самой жатвы. Вы знаете особенность младенцев, что они всегда оказываются в жатве проблемы. Они переживают все проблемы до конца. Я это говорю вам, исходя из того, что я наблюдаю за людьми. И знаете, что самое печальное в этом? То, что младенцы переживают все жатвы до конца, это одна из проблем. Другое, что с каждой жатвой, это как тело. Вот если тело наносить удар постоянно в одну точку, оно становится здесь грубое, нечувствительное. Как руки, которые вот постоянно делают тяжелую работу, контактируют с чем-то такими жесткими предметами, они становятся грубыми. Так вот, если младенцы постоянно попадают в проблемы, и каждую проблему доходит до конца, он потом становится нечувствительным к проблемам, нечувствительным к Духу Божьему, и вообще становится нечувствительным, как Писание написано, огрубелым. Проблемы никогда никого не делают чувствительнее Богу. Они, наоборот, делают грубыми. И люди становятся настолько израненными, младенцы израненными, что потом они уже не могут рядышком находиться с теми, у кого что-то получается. Они объединяются в группе раненых, не обиженных, а раненых. Есть группа и обиженных. Группы раненых. И они общаются с такими же ранеными, как они. И если туда кто-то приходит и говорит о победах, они говорят, нет, 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 ты в заблуждении. Страданиями навык к послушанию. И они берут места Писания. Чаще всего вы там услышите все места Писания. Они как симфония о всех местах Писания у страдания. Не, я не говорю о том, что страданий у верующих нет. Я никогда об этом не говорил. Но нельзя постоянно вариться только в этом, не стремясь к победам. Как вы выйдете из поражений, говоря только о поражении? Никак. Но чаще всего среди таких людей там говорят только об этом. И я знаю, некоторые люди на сегодняшний день, вы, может быть, даже вам сложно в это поверить, но есть церкви, где конкретно собирают деньги на строительство бункер, будут строить бункер, чтобы когда придет Господь, они остались живыми. Бункеры строят на период великой скорби. Собирают даже инструкцию. У меня врач, у меня знакомый врач. Так вот, его попросил его пастор приготовить перечень медикаментов, которые могут понадобиться на период великой скорби. Вы просто с таким не сталкиваетесь. Он бункер собирается строить. Удивительно. Но это люди, которые ведут за собой детей Божьих. Конечно, на таких самое практиковать милость. По-другому никак. Но чтобы вы понимали, что на сегодняшний день делается по причине младенчества или плотского мышления. Итак, что такое плотское мышление? Плотское мышление всегда держит в рабстве проклятие. Даже рожденного свыше. Если человек рожден свыше, а в его уме он еще имеет плотское мышление, его жизнь еще во многом не будет ничем отличаться до покаяния. Поэтому плотское мышление – это мышление, которое руководствуется тем, что ему говорят только органы чувств, продолжая держать возрожденного под влиянием сатаны. И я хочу отметить некоторые характерные проявления плотского мышления или младенчества у верующих, которые наиболее часто встречаются. Не все, но наиболее часто. 1 Коринфянам 3:3. Зависть, споры, разногласия. Зависть, споры, разногласия. Кстати, это ведет всегда к нищете. Об этом написано в книге Иакова. Ефесянам 4 глава 14 стих. Колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Как-то подошел ко мне один брат, говорит: брат Олег, я решил расширить кругозор христианства. Я говорю: как? Я решил изучить все религии. И вот теперь нет ни в какой. Он создал партизанскую группировку какую-то и изучает все религии. Все, он там увлекающимися всяким ветрем учением по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. Помните, что Иисус – стандарт, Иисус – образец, Иисус – это есть путь, истинная жизнь. Все. И не все пути ведут к Богу. Как есть общепринятая теория у духа обольщения. Все пути, брат Олег, ведут к Богу. Нет, один. И Матфея 13 глава, 21 стих. Когда настает скорбь и гонение за слово, тотчас соблазняются. То есть младенцам свойственно обижаться. Особенно, когда приходят трудности. Им свойственно обижаться, чтобы вы понимали и не обижались на них. И Иакова 1 глава 8 стих. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Младенцы непостоянны. Поэтому никогда не поручайте младенцам задание, которое дольше 2 минут. А если поручите, то будьте уже готовы делать его сами до конца, за свой счет. Это мой вам совет. Не позволяйте младенцам делать что-то серьезное. Иначе будет для вас очень дорого стоить. Это будет обучение за ваш счет. Итак, все проявления мудрости земной в жизни возрожденного свыше, которые мы рассмотрели, мешают не Богу, а мешают самому человеку. Мешают ему принимать от Бога свое наследие и жить в радости Духа Святого. Поэтому апостол Павел и пишет: «Братья, я добавлю, и сестры, не будьте дети умом». Это 1 Коринфянам 14 глава 20 стих. «Не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние». Зрелость, она никогда не приходит без обновления ума. Шаг за шагом, обновляя свой ум, шаг за шагом, подражая Богу, шаг за шагом, изо дня в день будет приходить зрелость. Не старайтесь быть сразу зрелыми, большими. У вас это все равно не получится, как бы вы ни хотели. Вы можете нести 10 служений, но при этом оставаться младенцем и надорваться. Позвольте Богу взращивать вас изо дня в день, изо дня в день. Будьте открыты. Но зрелость – это тоже Богом установленный порядок. И вы его не можете форсировать, но вам лучше его не задерживать. Если вы знаете, что для этого необходимо обновлять ум и практиковать записанное Слово Божие в послушание Духу Святому, то делайте это каждый день. И по мере того, что вы будете прилежными, будет приходить и зрелость. Даже если вы будете ошибаться, даже если вы кому-то причинили боль, покайтесь и следуйте дальше. Никогда не останавливайтесь. Никогда не останавливайтесь. Потому что для вас остановка – это смерть. Все, что живое, оно растет. А если что-то не растет, оно либо мертвое, либо болеет. Вот такая позиция. Хорошо. На этом мы закончим. На следующей встрече мы будем с вами рассматривать похоти у возрожденных свыше. И я думаю, что на похотях мы остановимся и будем уже переходить непосредственно к тому, что нам доступно иметь в уме, как возрожденным свыше. То есть мы уже все ближе к завершению изучения этой темы. Хорошо, поэтому на следующей встрече мы будем говорить о похотях. Очень тоже интересная тема. Во всяком случае, вы увидите похоти в новом свете. В том сокрытом в свете, которое они есть, в свете Божьей мудрости. Давайте поблагодарим Бога за то, что Он открывает нам. И если вы заметили в своей жизни плоское мышление, даже сами в себе, не доставайте палку и не бейте себя, не надо. Начинайте над собой работать. Если видели в жизни мужа или жены, практикуйте милость. Практикуйте милость. Это тоже очень важно. Если они младенцы, то вы хоть по-младенчески по отношению к ним не ведите себя. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость, благодарны Тебе за Твою милость, которую Ты проявляешь каждому из нас лично. Мы благодарны Тебе за то, что планка Твоей милости всегда выше планки Твоих требований каждому из нас. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе. И мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты, как наш Господь, трудишься над каждым из нас лично, чтобы каждый из нас, как Твой подданный, исполнил волю Божию во всей полноте и без всякого недостатка. И мы держимся слова, что Иисус, начавший в нас доброе дело, совершит его. Мы держимся слова, что мы будем научены Господом во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы верим в Твою силу, в Твои способности, в Твои возможности. Ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас был научен и наставлен Тобой. И мы просим Тебя, помоги каждому из нас слышать Тебя, понимать Тебя, принимать от Тебя. Помоги каждому из нас не отвлекаться на суету этого мира. И мы с благодарением принимаем, что Дух Господень, Дух истины, наставляет нас на всякую истину, производит в нас и хотение, и действие, направляя наши мысли, слова и действия в соответствии с волей Божией во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое небесное служение. Мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя, и мы верим, что мы будем научены и наставлены Тобой. И мы держимся, Иисус, Слова Твоего, в котором написано, что Ты есть обеспечитель своего народа, своего наследия. По богатству Твоему, в Твоей славы наши нужды восполняются. Поэтому мы соединяемся с Твоим небесным служением как обеспечителем. И верим, что Бог наш, дающий нам семя для сеяния, хлеб, пищу и обилие посеянным, всегда дает обилие посеянным. И мы принимаем, мы благословляем свое семя верой и говорим: стократный урожай, приходи во имя Иисуса. А Тебя с этим мы связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного семени во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что каждая рука, сеющая семя, да имеет обильный урожай благословений, быть благословение для многих народов во имя Иисуса. Аминь.